Рита показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы говорим сегодня о событиях, связанных с обострением отношений России и НАТО, и с планом России в Сирии, и с планом НАТО в Сирии, и как эти планы между собой коррелируются. Все это мы обсудим сегодня с нашими экспертами. С нами Григорий Трофимчук. Здравствуйте, Григорий. С нами Александр Гольц. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы вас очень хорошо слышим и сейчас увидим. И вот-вот к нам присоединится коллега, военный эксперт из Киева Юрий Бутусов. У него тоже очень любопытная теория того, как, чем закончится для России участие в сирийской операции. Мы будем его тоже выслушивать и обсуждать то, что он думает. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, по которому мы ждем ваших ответов на вопрос, как вам кажется, чего Россия добилась в Сирии за эти 5 месяцев. Уже 5 месяцев прошло. Чего она добилась? Как вам кажется, на ваш неэкспертный бытовой взгляд, судя по тому, как вам это преподносят с экранов телевизоров? И второй вопрос, который мы задаем, может быть, вам тоже будет интересно на него ответить. Это то, о чем мы спрашивали сегодня прохожих на улицах Москвы. Беспокоит ли вас вот обострение отношений России с НАТО и расширение присутствия НАТО в Европе, о котором НАТО официально объявило? Это мы немножко позже будем обсуждать. Мы начнем все-таки с Сирии. И я прошу Григория объяснить нам, с чем связано заявление российской стороны о том, с чем связано предложение ко всем воюющим сторонам в Сирии прекратить огонь 1 марта. Насколько реально это предложение, с учетом того, что речь идет, в частности, как я понимаю, об ИГИЛ тоже, в том числе, я не представляю себе, как можно предлагать ИГИЛ прекратить огонь еще и к какому-то определенному сроку, но, допустим, хорошо, предложили, вы это оцените, и почему вот НАТО, соответственно, другие стороны этого конфликта сказали, что нет, прекращать немедленно, и что они вкладывают, какой они вкладывают смысл в это прекращение огня, что тоже достаточно абсурдно, если они учитывают, что НАТО здесь, ИГИЛ здесь тоже должен быть среди тех, кто сложил оружие.
Ну, Россия двигается в контексте своей изначальной задачи, когда 30 сентября началась 2015 прошлого года началась российская военная операция в Сирии, то неофициально, не на официальном уровне, но где-то давалось понять, может быть, через средства массовой информации, ангажированные в первую очередь, что эта операция ненадолго. И даже официальные лица об этом говорили, чтобы сразу успокоить и российское общественное мнение, и мировое общественное мнение, что эта операция ненадолго. Долго, все продумано, просчитано. И, видимо, схема была такая. Несколько месяцев должны были идти бомбардировки. Они на самом деле шли. И вот эти бомбардировки должны были привести к уничтожению основных лагерей, очагов терроризма. В первую очередь, конечно, ИГИЛ, вот это вот запрещенное в России, как сейчас повторяют постоянно после произнесения этой аббревиатуры «Исламское государство», так называемое. После этого должен был начаться уже следующий этапом процесс переговоров по Сирии, и после этого уже должна была решаться уже, видимо, на третьем окончательном этапе задача, которая бы дала ответ на вопросы, а что же будет собой представлять Сирия после всех вот этих вещей, которые там происходили. Видимо, что-то пошло не так где-то. Я не скажу, что со стороны России. Россия, в общем-то, отчитывается практически каждый день о том, сколько конкретно уничтожено очагов терроризма, лагерей, мастерских
по
изготовлению каких-то предметов.
Тысячи объектов, тысячи.
И, соответственно, вот прошло уже, ну, скоро полгода будет. 3-4 месяца, очевидно, прошли, о которых шла изначально речь, официально или неофициально, уже не важно. Ситуация пошла к тому, что надо переговариваться. Но, судя по всему, Запад ведет себя не так, как хотелось бы России. То есть позиция Запада не укладывается в эти рамки, которые были изначально запланированы Россией. Но здесь, наверное, надо вспомнить еще о том, что и коалиция международная во главе с, ну так назовем их, цивилизованными государствами, она не сложилась. Об этом как-то в последнее время не принято говорить, но коалиции нет. То есть все действуют по своему графику. Вот это, видимо, тоже способствовало тому, чтобы как можно быстрее поставить вопрос о том, со стороны России, что военная операция должна быть, ну, если не свернута, то как-то диверсифицирована, модернизирована. И Россия фактически открытым текстом говорит Западу о том, что необходимы переговоры. Я думаю, что если... Да, и тут играет роль, конечно, именно число, дата самих переговоров. Россия предлагает действительно 1 марта. то есть до 1 марта еще много времени, а Запад, прежде всего в лице США и другие государства поддерживают, натовские в том числе поддерживают это заявление, а Запад, ну в данном случае в лице Джона Керри, заявил о том, что как можно быстрее должны быть прекращены эти бомбардировки.
Кем? Я ничего не понимаю.
Россия.
И вообще... А Россия кому предлагает? Вот давайте еще раз перечислим. Россия кому предлагает прекратить? Кому? Себе она предлагает прекратить?
Тут надо уточнить. Да. А Запад в целом призывает, подразумевая, конечно, Россию, да. где-то открыто об этом говорит, да. отвечая на вопросы журналистов, но в целом Запад выступает за то, чтобы как можно быстрее, вот этот принципиальный момент с точки зрения Запада, как можно быстрее прекратить огонь вообще на территории Сирии, то есть там, где вот проводятся операции, и пробить гуманитарные коридоры в те районы, где они проходили. И сейчас, соответственно, вот в эти даты упирается ситуация.
Прекратить всеми внешними сторонами или и внутренними тоже,
воюющими внутренними сторонами. Тоже. То есть тут надо понимать ситуацию, вот как бы представлять себе карту. А Запад, по всей видимости, хочет, чтобы Россия, вот если о ней речь идет, о том, чтобы она прекратила огонь, чтобы Россия прекратила огонь на границе Турции и Сирии. Да. Вот в частности, ну в западной части Сирии. В частности, в районе Алеппо. То есть, может быть, Западу не хочется, чтобы Россия или в данном случае сирийская армия, то есть армия Башара Асада заняла Алеппо, не позволила осуществиться планам по созданию буферной зоны, о которой постоянно сейчас говорят, то есть забыли о там, совместной коалиции, вот, а о буферной зоне, наоборот, часто говорят сейчас. Может быть, у Запада есть такие планы. Если говорить об ИГИЛ, ИГИЛ глубже располагается, глубже. Он восточнее располагается, вот если представить себе карту Ближнего Востока, он дальше. То есть, если действительно пойдут какие-то переговоры по дате, по прекращению огня, то, в общем-то, ИГИЛ это никак не затронет. Они там могут где-то перестреливаться на Востоке, теракты.
Вот, Григорий, вот вы эксперт. Это можно ИГИЛу вообще что-то предлагать?
Абсолютно
нет. Это просто смешно.
Абсолютно
какие-то прекращения огня, непрекращения огня. Как вообще ИГИЛ может выступать запрещенной в России организации, как мы добавили, выступать в роли какого-то переговорщика. Там же нет вопроса даже о том, чтобы с ними разговаривать.
Об этом сейчас постоянно говорится, о том, что ведь ИГИЛ до конца не уничтожен.
То тогда есть эти... я и не понимаю. Тогда вот вы еще раз вот мне объясните, я совершенно не понимаю, кто... То есть все прекращают огонь, а ИГИЛ не прекращает.
Не прекращает.
Тогда в чем смысл тогда все это?
Речь идет о западной части Сирии. ИГИЛ как бы выносит за скобки, отодвигает. Конечно, ИГИЛ будет активен, а он ни с кем не договаривался. Это по определению невозможно. Мы знаем, что вот уже несколько страшных терактов в Дамаске произошло. И они постоянно могут быть, эти теракты. То есть с ИГИЛ никто не договаривался по определению. Но ИГИЛ базируется в основном на части территории Ирака. Да, конечно, захватывает и территорию Сирии, Восток в основном. Но речь идет пока, вот я еще раз это подчеркну, как мне кажется, о западной части Сирии. В том, что связано с Турцией прежде всего, в том, что связано с буферной зоной, в том, что связано с теми городами, которые...
Главное, вы видите это так, что Россия себе тоже предлагает прекратить огонь. Огонь с 1 марта. Себя она включает в число тех, кому предлагается прекратить огонь.
Да,
себя.
Конечно. Включает. Россия Хорошо. Уже выходит вот на тот второй этап, о котором я сказал.
Да.
Россия не готова там вечно воевать, тем более, мы тоже должны учитывать этот момент, Россия изначально заявила о том, что она ни в коем случае не будет свои сухопутные войска туда вводить на территорию Сирии. А если ситуация будет затягиваться, если весь 2016 год будут продолжаться вот эти бомбардировки, ситуация будет расслаиваться, она будет совершенно непонятной, тогда на каком-то этапе вполне может стать вопрос, даже, может быть, и сам Асад обратиться к России, чтобы Россия помогла ей какими-то сухопутными
тогда
частями.
Тогда, если Россия предлагает, если примерно, вот судя по тому, что вы говорите, примерно совпадают те, кому предлагаются прекратить огонь, примерно эти стороны совпадают в представлении России, в представлении НАТО, почему действительно России не согласиться с НАТО и не сказать, что давайте завтра. Почему 1 марта?
Вот здесь надо немножко в историю, в ретроспекцию уйти и понять, а что происходит между Россией и НАТО. Мы помним, что первая такая искра, короткое замыкание между НАТО и Россией, они до этого, в общем-то, работали на протяжении многих последних десятилетий, последних 20 лет, в общем-то, достаточно в позитивном режиме, но первое короткое замыкание произошло на фоне вот этой так называемой пятидневной войны, войны в Южной Осетии. Тогда, после этого, после того, как Южная Осетия объявила о суверенитете, прекратились вот эти активные контакты между Россией и НАТО. Но никаких санкций в сторону России, в адрес России не было. Всего лишь вот был прекращен вот этот формат, как бы в виде такого такого предупреждения России. А ситуация оставалась, в общем-то, в том же самом режиме до осени 2013 года, когда уже в адрес России поступил вызов по Евроассоциации Украины. Соответственно, после этого события уже в неконтролируемом режиме развивались. Я считаю, что России просто всучили Крым в руки. Это был уже тот этап, когда Россия не могла ничего изменить, по сути. Она пыталась.
Кто всучил?
Сама ситуация. То есть осень 2013 года, когда и Москва, и Киев, в Киеве тогда еще Янукович был, не смогли правильный ответ вот на этот вызов сформировать, тогда, соответственно, те силы, которые сейчас противостоят России, они естественным образом активизировались. Но что касается формата России и НАТО, НАТО все-таки предложило...
Всучили Крым, я все равно не поняла.
Правда? Но это отдельный вопрос.
Это отдельный вопрос какой-то, да.
Да, но я хочу сказать о том, что ситуация развивалась фактически бесконтрольно, и Сирия, война в Сирии, российская война в Сирии, она напрямую вытекла из украинской войны. Напрямую.
Вот.
Вот. То есть эти все вещи напрямую связаны между собой.
Вот я хочу передать слово Юрию Бутусову. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада я, что вы у нас в гостях. Вы очень интересно сделали анализ ситуации. Вот мы как раз сегодня пытаемся говорить с нашими слушателями, с экспертами, чего Россия добилась за эти 5 месяцев. Но вы сделали такой неожиданный вывод. Вы как бы говорили о том, чего Украина добилась за время сирийской войны России. То есть Украина добилась от того, что силы в каком-то смысле оттянуты, что Россия влипла так, что есть шансы Украины, что внимание России уже просто, ну, она не сможет уделять ей столько же, в кавычках, конечно, внимания, я слишком мягко это говорю, сколько и раньше. Вот я правильно поняла вашу мысль?
Ну, на самом деле, это не Украина добилась. Это дело в том, что Путин продолжает во внешней политике России такую же политику мессианства, вот, советскую, которая была и в Советской, и в Российской империи. Проект «Новороссия» очень напоминает проект, например, «Желтороссии» перед русско-японской войной. Вот. То есть те же самые неверно поставленные внешнеполитические приоритеты, направление экстенсивного роста вместо, скажем, грамотного управления собственной страной. То есть эта мессианская политика, она привела к системным кризисам, к расширению, к увеличению числа фронтов, которые создает Россия вокруг себя, вот, потому что Путин не способен только в условиях дестабилизации. В условиях мирной ситуации режим Путина выглядит архаичным, абсурдным и неэффективным. Поэтому он создает вокруг себя состояние войны и противостояния, потому что только на этом фоне он выглядит сколько-нибудь компетентным, приемлемым, эффективным политиком. Вот. Поэтому это закономерная ситуация. Грузия, Абхазия, Приднестровье, Украина, теперь Сирия. Вот. Поэтому Россия, Путин создает, увеличивает количество фронтов для России, увеличивает нагрузку на экономику. А прагматичных целей никаких в этом нет. В этом отсутствует полностью прагматизм. Именно поэтому эта абсурдная политика, она и провалится. Безусловно, такая ситуация для Украины, которая де-факто находится в состоянии войны с Россией, безусловно, такая ситуация для нас создает новые возможности для того, чтобы мы могли использовать эту передышку небольшую, снижение интенсивности боевых действий для укрепления собственной их обороны и укрепления собственного государства.
Вы расцениваете вот эти предложения России о прекращении огня как попытку все-таки выскочить из этой войны, все-таки как-то закончить свою вот эту вот военную фазу операции? И насколько успешным вам кажется такой маневр? Какие у него перспективы у такого маневра?
Смотрите, у Путина нет никакой стратегии долгосрочной. У него стратегия ввязаться в бой, а дальше посмотрим. Угу. А стратегии никакой нет. Он вышел за рамки политико-правового пути урегулирования российской политики в Украине, российских интересов в Украине. Он прибег к отстаиванию российских интересов прямой военной интервенции. А в этих условиях вернуть обратно конфликт в рамки политико-правового урегулирования практически невозможно. Потому что надо тогда, что для того, чтобы снова вернуться в область права, нужно вернуть конфликт на исходные точки. То есть освободить Крым и захваченные Российской Федерацией территории Донбасса. Угу. Вот. Поэтому пока Путин использует ситуацию войну как просто создание горячей точки дестабилизации ситуации в Украине, рассчитывая, что по такому же сценарию, как это делала Россия в Грузии, с помощью Абхазии и Осетии, так же, как Россия делала в Молдове, в Приднестровье, правящей, скажем, власти Украины не выдержат этого постоянного давления, наличия активов фронта боевых действий, и пойдут на внешнеполитические уступки России, признают оккупацию Крыма, признают оккупацию ряда районов Донбасса, неким образом урегулируют с ними отношения по приднестровскому варианту, по абхазскому или осетинскому варианту, и таким образом легитимизируют агрессию. Но, скажем, это все происходит из-за того, что Путин и как бы кремлевская администрация, они не понимают суть процессов в Украине. Революцию в Украине делали не политические группировки, это народное движение. Война выиграна не благодаря тому, что кто-то принимал правильное решение в Киеве. Это народное движение абсолютно. Поэтому уровень устойчивости украинского общества, его стремление к независимости, к отстаиванию своей формы государства, оно гораздо сильнее, и никакие попытки дестабилизировать Украину с помощью войны, они не приведут к желаемым результатам, к политическим. Это глубокая ошибка российского руководства, которая, в общем-то, проистекает из того, что феодальное отношение в Российской Федерации, в российской власти, Кремль пытается просто проецировать и на другие соседние государства. Угу.
Спасибо большое. Юрий Бутусов был с нами на связи, главный редактор издания «Цензор.нет». Юрий, спасибо вам за участие в нашем эфире. Я обращаюсь к Александру Гольцу. Александр, мы, вот, кстати говоря, уже отталкиваясь от слов Юрия, конечно, поговорим о связи, какая здесь связь между заявлениями НАТО по расширению присутствия в Европе и украинской ситуации. Но сначала все-таки я хотела бы узнать ваше мнение, вашу оценку 5 месяцев сирийской войны России, чего она добилась, пришла ли она хоть к каким-то результатом к решению тех задач, которые она перед собой изначально ставила. Так как вы это понимали, мы не очень все понимали, что это за задача, но, может, вы как-то понимали, и вы можете оценить для нас, проанализировать, чего она добилась, и что означают, и одинаково ли понимают НАТО и Россия те стороны, которые должны прекратить огонь к 1 марта, по мнению России, немедленно по мнению НАТО.
Я думаю, что Россия ставила перед собой две задачи. Тактическую и стратегическую. Тактическая заключалась в том, чтобы выйти каким-то образом из международной изоляции, вызванной действиями России на Украине. Путин на самом деле все это готовилось к речи Путина в ООН. Это была импровизация до некоторой степени. И Путин не мог позволить себе унижение, которое он испытал в австралийском Брисбене. Надо сказать, что в этом смысле Россия в определенной степени решила задачи. Вот эта сирийская авантюра обернулась тем, что, как мы видим, госсекретарь Керри чуть ли не ежедневно общается с Лавровым, идут интенсивные контакты. То есть нельзя сказать, что продолжается вот такая жесткая международная изоляция, которая была до 30 июня. Стратегическая задача, она сформулирована вполне откровенно Путиным, это стабилизация сирийского режима. Если опять же посмотреть внимательно речь Путина в ООН, то становится совершенно очевидно. Для него борьба с тем, что в России именуют цветными революциями, принципиально важный момент. Это не тактика, не вопрос баз в Сирии, там, в Средиземноморье и так далее. Это принципиально важный момент. Любой властитель легитимен с точки зрения Путина. Народ не имеет права свергать такого правителя. А если он пытается его свергнуть, то это всегда результат заговора внешних сил. Вот если огрубить, это вот такая концепция. И Россия для Кремля принципиально важна в той или иной форме, хоть чучелом, хоть чем, но сохранить Асада у власти. Хоть тушкой, хоть чучелом. Да. Вот, это принципиально важный момент. И здесь, конечно, успехи, мягко говоря, ограничены. Все-таки вот уже почти 5 месяцев Россия ведет, осуществляет бомбовые удары. Количество... Я сбился на 700-м командном пункте, уничтоженном.
Там тысячи, ты на каких-то уже 1500 в неделю. Я все думаю, где они размещают такое количество объектов на этой территории?
Вот самое интересное, никто не из тех, кто выкладывает еженедельно, из российских пропагандистов, кто ежедневно выкладывает эту бодягу, они никто даже не задумался, что командный пункт, он потому так и называется, что он кем-то командует. И если там 700 тысяч командных пунктов, то какое же количество боевиков должно быть? Ну вот, в общем-то, никто на эти нелепицы внимания не обращает. Еще одна важная вещь, как мне кажется, вот если говорить всерьез, то московские пропагандисты, у меня такое впечатление, они книгу Оруэлла использовали как учебное пособие, как вот чисто учебник. Смотрите, еще вчера мы воевали с укрофашистами, щелк, все переключилось на ИГИЛ, щелк, теперь у нас Турция главный пособник террористов и так далее. Вот это классическое, сегодня мы воюем с Евразией, а завтра с Ост-Азией и так далее, и так далее. Вот эта цель тоже до некоторой степени достигнута. В общем-то, обывателю, особенно на первых порах, было приятно наблюдать не войну, а такую вот компьютерную стрелялку. Сидя на диване, вот бомбы точно падают в цель, уничтожая очередные вражеские объекты.
Александр,
ну чудо как хорошо.
Но вы нам все-таки объясните, а этот обыватель, он не тот обыватель, который как стрелялку и радовался, а тот, который все-таки был встревожен тем, что Россия на фоне этого кризиса ввязывается в еще одну дорогостоящую войну, его могут как-то успокоить заявление России, что она хочет уже все это дело как-то прекращать? И можем ли мы, обыватели, можем расценивать эти заявления как действительно попытки России уже немножечко отодвигаться, уходить из этого конфликта, вот эти заявления про 1 марта? Или это не имеет к этому никакого отношения?
Значит, начнем с того, что вот если говорить с самого начала, была допущена очевидная ошибка. Военным не были поставлены военные цели, задачи. Перед военными, как это иногда бывает, были поставлены политические задачи. Не выйти к такому-то числу на такой-то рубеж, а обеспечить стабилизацию сирийского режима. В этих условиях война может длиться ровно столько, сколько захочет Путин, или до бесконечности.
Так он хочет ее прекратить? Вот это вот мы к этим заявлениям серьезно как-то должны относиться про 1 марта или никак мы не
должны? Я думаю, что не случайно возникла вот эта разница в датах, немедленно и 1 марта. Да. 1 марта возникла не случайно. За это время... как рассчитывают. Россия, вот благодаря этим жестким бомбардировкам, удастся взять Алеппо, и, по крайней мере, появится шанс сказать, мы свою работу сделали. Вот крупнейший город на севере страны, северная столица, взят. Ребята дальше уж сами, а мы уходим. Это я бы оценил такую возможность 20%.
А эти, как говорит Григорий, ровно наоборот не хотят, чтобы это случилось.
Нет, понятно, что вы понимаете, штука в том, что официальное объяснение российской операции заключается в том, что мы воюем с этим чудовищным исламским государством. Штука в том, что до войны с исламским государством дело пока что не дошло. Россия бомбит тех, кто находится в непосредственном соприкосновении с Асадом. А это не исламское государство, по большей части. Это силы оппозиции, антиасадовские силы. Но это не террористическая организация «Исламское государство». Это надо ясно понимать. И конфликт-то возник из-за того, что под Алеппо мы бомбим ту оппозицию, которую поддерживает и Саудовская Аравия, и Соединенные Штаты, и Турция. Это разные группы, но это приблизительно вот те, кого относят к более или менее умеренной оппозиции. Вот кого мы бомбим. И это, конечно, беспокоит тех, кто эти группировки поддерживал. Сегодня была вполне себе разумная статья в Financial Times, автор которой говорит, что, в общем-то, скорее всего, цель Путина – это прежде всего уничтожить антиасадовскую оппозицию и поставить мир перед выбором или Асад, или ИГИЛ.
Угу.
Вот.
Да.
Такого варианта хотели бы, разумеется, избежать и страны НАТО, и другие страны, которые входят в так называемую американскую коалицию.
Ну да, то есть теория двух зол. Григорий, а вот вы согласны с этим совершенно вот однозначным выводом, который делает Александр Гольд, что нет, Россия там ИГИЛом пока даже и не подступалась. Она занимается ровно оппозицией Асаду.
Ну, когда звучит такой тезис, аргумент... может быть, с противоположной от России стороны, то всегда карта демонстрируется, карта, где основные базы ИГИЛ находятся. Я не зря сказал вот до этого о том, что считается, что именно на части Ирака базируется в основном ИГИЛ, какие-то его подразделения. Да, конечно, он инфильтрован в остальную Сирию, он везде присутствует, и вот эти теракты проводит и так далее. Но что касается основных баз, то вот по общему мнению, и вообще мировое общественное мнение настроено на то, что ИГИЛ в основном базируется там, на востоке Сирии, то есть глубже туда, внутрь региона. Поэтому Россия здесь должна, если она приводит какие-то аргументы, на мой взгляд, более точно работать вот в этой информационно-психологической плоскости. Ведь что такое пропаганда? Вот Россию часто, практически ежедневно, ежесекундно обвиняют в том, что она ведет некую пропаганду. Мне кажется, это не пропаганда, это просто какая-то некая разновидность информационной работы.
Это шапка закидательства называется вообще-то.
Пропаганда – это влияние на наиболее агрессивные по отношению к тебе адресные группы, это победа без войны. То есть ты сделай так, чтобы их убедить в твоей точке зрения. Вот что такое пропаганда. Это очень профессиональная сфера, которой надо серьезно заниматься. А если говорить о том, вот Юрий, например, сказал о стратегии России, и о том, что Запад, США прежде всего не понимают, что хочет Россия, чего хочет Россия там добиться, мне кажется, что сейчас как раз Россия, по мнению Запада, НАТО, действует прозрачно, потому что она идет по той же самой схеме абсолютно, как это было в отношении Украины. То есть сначала проводится какая-то информационная работа.
Прозрачно в плохом смысле слова.
Да, в любом смысле. То есть твои планы никто не должен знать, потому что это связано, вот пока это связано еще с неким форматом военных учений, об этом тоже вот и Александр говорил, что там какая-то якобы компьютерная игра. И, к сожалению, именно так масса российских граждан воспринимает ситуацию. Но ведь это война, то есть до какого-то определенного момента идут якобы там, ну, во всяком случае, как это на картинке выглядит, военные учения, а потом начинается настоящая тяжелая, страшная война. То есть вот к этому порогу, если не случится вот переговорного процесса, к этому порогу ситуация обязательно подойдет. Так вот, стратегия России, и это как раз в минус для нее, она абсолютно понятна Западу. Теперь Запад будет действовать так, понимая, что Россия идет по той же самой схеме, он будет действовать по-другому.
По прозрачной агрессивной схеме.
А схема какая? То есть сначала проводятся какие-то действия в Сирии, потом ситуация выводится на переговорный процесс. Так вот, Запад сейчас может не пойти на переговорный процесс. Он отпустит вожжи, и ситуация может развиваться в неблагоприятном ключе для России. Плюс активизируется ИГИЛ, то есть он начнет мощно входить сюда, в Сирию, непосредственно на Запад, а может он поставит задачу вымыть ноги в Средиземном море, сапоги вымыть, ИГИЛ. Никто же не знает. Или лапти там в данном случае. Я не знаю, насколько они хорошо экипированы. И в целом ситуация выглядит, если не будет вот этого переговорного процесса, неблагоприятно для России. То есть она будет вынуждена воевать. Причем не просто с ИГИЛ. Там и Турция может подключиться в каком-то формате. Будет создана буферная зона. Ведь сейчас говорят о том, что и Турция может войти в Алеппо. если ситуация будет затягиваться. И Саудовская Аравия может активизироваться со всем своим вот этим блоком исламским. То есть это уже отдельная коалиция. И я бы еще хотел на реплику Юрия отреагировать. Он сравнил...
Ну, кстати, вот Юрий не договорил. Он именно это писал. Он это, может быть, не озвучил, не сказал сейчас. Но он как раз говорил о том, что если у Турции вступает в этот конфликт, это Россию затягивает уже так. Он же все время с украинской точки зрения это все преломляет через свою ситуацию.
Ну, конечно,
что это затягивает ее так, что это точно уже отвлечет от нашей истории.
И ситуация выглядит так, что не вот эту операцию в Сирии нужно, если брать такую ретроспективу историческую, ну, наверное, с русско-японской войной сравнивать. Вот когда читаешь, что происходило накануне, а не с Украиной, когда читаешь, что происходило накануне русско-японской войны, 904-905 год 20 века, там... Даже иногда до дрожи. Там те же самые ставились, озвучивались тезисы. Например, защита христианских ценностей. Там, в Японии, в этой ситуации. Ну, не в Японии в данном случае, а в Маньчжурии. Поэтому я бы сравнивал вот Сирию и Японию. Я не знаю, чем сейчас в Сирии закончится ситуация. Не хотелось бы, наверное, чтобы это закончилось как с Японией. Ведь если как с Японией, если вы идти вот по этой ретроспективе, по этой аналогии, то тогда Россия будет вынуждена отдать какие-то куски собственной территории. Россия сейчас действует пока строго наоборот. Вот вчера событие мирового, по сути, масштаба произошло в Москве. Неофициально, я хочу это подчеркнуть, но тем не менее представительство было сформировано, представлено, презентовано всему миру при огромном стечении прессы представительство сирийского западного Курдистана здесь, в Москве. А это, соответственно, часть Сирии, там на западе как раз, который непосредственно и к Турции примыкает. Это именно вот кусок той территории, о которой мы сейчас говорили. То есть, видимо, уже ситуация развивается в этом направлении. Какой бы вариант действий Запад не предпринял, а Западу, по крайней мере, сирийские курды уже показывают. Вот мы готовы на то, чтобы пойти по пути федерализации Сирии. Пока еще это не в официальном, я хочу подчеркнуть, режиме, но уже ясно, этот сигнал выслан куда надо. Кому надо.
Хорошо. Мы сейчас посмотрим, что сказал генеральный секретарь НАТО по поводу вот этой новой теории расширения, как он ее объясняет. Давайте послушаем.
We will have as much presence in the east as needed.
Наше присутствие на Востоке будет таким, какое потребуется, чтобы гарантировать, что мы всегда будем в состоянии защитить своих союзников от любых угроз. И мы усилили наше присутствие, потому что столкнулись с новыми вызовами безопасности, не в последнюю очередь вызванными тем, что Россия делает массивные инвестиции в оборону и использует военную силу для изменения границ в Европе и запугивания своих соседей. В последние месяцы мы видели значительное наращивание российских сил в Сирии и в Восточном Средиземье. Средиземноморье, и это изменило там стратегический баланс. Создалась опасная ситуация с нарушением воздушного пространства НАТО или воздушного пространства Турции. Мы видели, как был сбит российский самолет, видели несколько других нарушений турецкого воздушного пространства, видели, что целью России в основном являются оппозиционные силы. Интенсивные авиаудары наносятся по Алеппо и его окрестностям и увеличивают число пострадавших и бежавших из страны людей. Нужна поддержка всех усилий по поиску политического переговорного решения. И проблема с российскими бомбардировками в том, что они подрывают такие усилия.
Вот давайте мы перед тем, как слово Александру Гольцу передать, послушаем звонки. Как видит эту ситуацию наш слушатель Владимир из Ростовской области? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Конкретно отвечаю на ваш вопрос. Да. Много справедливого сказали ваши гости. Но вот на мой взгляд, кроме всего сказанного, конкретный успех от войны Путина в Сирии. Первое. Значительно ослаблен Евросоюз. Как экономически, так и организационно.
Это хорошо?
Из-за огромного притока мигрантов.
Это хорошо?
Это хорошо для Путина. Значит, и второе. Значительно ослаблен в последнее время член НАТО Турция. И вообще-то вот напрашивается вывод давным-давно. Любая авантюра Путина – это всегда многоходовка. И ему наплевать, что уже более 23 миллионов граждан России находятся за чертой бедности.
Почему война значительно? Мы не поняли. Простите, а почему значительно ослаблена Турция? Мы не очень поняли.
Турция?
Почему?
Ну, простите меня, сколько она уже понесла экономически в миллиардах убытков-то?
От того, что туристы не приедут, русские?
Нет, от того, что Турции надоело, что постоянно нарушается воздушное пространство российскими самолетами. Они много раз предупреждали, ну и в конце концов надоело, и с учетом того, что Турция член НАТО, она, видимо, решила с этим делом завязать. Спасибо.
Спасибо.
Да, хотелось бы отреагировать коротко. Ну, с точки зрения экономики, может быть, в какой-то части Турция ослабла, а с точки зрения военно-политической и даже чисто военной, просто усилила, она в другой формат совершенно перешла и стала базой. Она и была, в общем-то, членом НАТО, но сейчас стала базой для проведения более высокого уровня.
Александр из Москвы, послушаем. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости и все, кто слушает на коротких волнах и смотрит в интернете. У меня, если вы позволите, три вопроса. На ваш вопрос мне вот так не получится ответить, как вот...
Хорошо, ну, задавайте.
Возможно было бы. А вот вопросики мне бы хотелось бы вашим костям задать. Три коротких. Первый вопрос. А не кажется ли вам, что вот у Саудовская Аравия вдруг все-таки решила послать этих своих военных? Не кажется ли вам, что из-за этого там Россия немного начинает говорить, давайте прекратим стрелять и так далее? Вот это первый вопрос. Второй вопрос меня интересует все-таки, вот, что будет в родной Украине. Ну, я вот смотрю всегда, у них там канал 112, там военный совет, там тоже много обсуждают. Вот на ваш взгляд, а все-таки тем все кончится, или Россия при каждом удобном моменте так и будет дергать за эту кровавую ниточку? И третий вопрос. Я как-то слушаю на «Эхо Москвы» программу «Персонально нас», вас. И там выступает всегда Алексей Венедиктов. И он там очень забавную вещь сказал про народный Карабах. Вот. А он тоже сказал, что если себя будет плохо вести Баку, то, собственно, и там что-то, возможно, может быть, ну, не в ближайшее, конечно, время, но возможно, что Путину на самом деле наплевать, там, народ, не народ, ну, чтобы слишком не забывался родимый этот, я забыл, как его зовут, в общем, Азербайджанский президент. Вот заранее благодарю за ответ.
Спасибо. А вам... Да, спасибо большое, Александр. Да, Александр, если будет плохо сервисе в Баку, то Александр Алексей Венедиктов лично ведет туда войска, насколько я понимаю. Вот он распорядится. Александр Гольц, я хочу вас спросить теперь, ну, может быть, вы ответите коротко на вопросы слушателей, связано ли как-то с решением Саудовской Аравии принять участие в этом конфликте предложение России к мирным переговорам, к мирным урегулированиям, я не знаю, не в теме, не думаю, что... Ну, то есть это вы, может быть, ему скажите. Также он просит вас сообщить ему, сколько же времени эта кровавая ниточка в виде Украины будет дергаться Россией, может быть, когда-то они оставят ее в покое. Ну и видите, сколько к вам вопросов. Ему это вопрос все-таки состоит в том, что вот это вот обострение сегодня ситуации России с НАТО, это обычное, это такое, знаете, вот бытовое, как сказать, повседневное обострение, или это какое-то особенное такое, от которого нам нужно ждать каких-то особых новых неприятностей и новых конфликтов с НАТО, или это рядовое такая текучка, обменялись заявлениями?
Нет, я думаю, что это серьезно. На мой взгляд, а этот взгляд пессимистический, мы стремительно движемся к новой холодной войне. И в этом нет... Для меня нет сомнений. Я не знаю, вспомнил ли кто-нибудь в российском руководстве того бравого члена Совета Федерации, который 2 года назад, когда Путина наделяли полномочиями для введения войск на Украину, говорил: «Да плевать нам на этих европейцев, пошумят и забудут». Не забыли. Вот то, что происходит сейчас, вот это обострение, это прямое следствие действий России на Украине. В середине 2014 года НАТО было озабочено успехами так называемой гибридной войны на Украине. И был вполне замечательный по честности анализа доклад британского парламента, в котором было сказано, что вот когда танки, не танки взламывают границы, а начинает бунтовать население, к которому присоединяются вот эти зеленые человечки, размывается 5-я статья Вашингтонского договора. И саммит в Уэльсе ответил на этот вызов. Идеи о ротационном развертывании контингентов основных стран НАТО в этих приграничных прифронтовых государствах в Балтии, Польше и Румынии. Уже в той ситуации, если у вас, например, я имею в виду у Барака Обамы или у Камерона, находится бригада на земле, вокруг которой бушуют маленькие зеленые человечки, он уже не будет размышлять, надо применять пятую статью Вашингтонского договора, не надо. Все ясно. Уже политическая воля родится сама по себе. И сначала эти решения были таким своего рода холодным душем для Кремля, как мне представляется. А сейчас они стали воплощаться в жизнь. Сейчас уже говорят о том, что силы быстрого развертывания НАТО достигнут 40 тысяч военнослужащих, что американцы выделяют 4 миллиарда долларов только в 2016 году на возвращение в Европу. Ведь американцы вывели основные ударные силы, вот эти бронетанковые и механизированные дивизии из Европы, поскольку как бы воевать было не с кем. А сейчас в минимальной степени, но все это возвращается. И это крайне неприятно для России. Так что
это не рутинная ситуация, не рутинная, не рядовая.
Нет. Мы видим еще один этап сползания обеих сторон к новой холодной войне. Угу. Если, коротко про Саудовскую Аравию и Украину. Обратите внимание, что все как-то грозятся вступить в наземную операцию и очень не хотят. Потому что, с одной стороны, вроде жизнь подталкивает, а с другой стороны, всем понятно, что ни у кого, подчеркиваю, ни у кого эта наземная операция не будет иметь успеха. Последние 60 лет доказали, что никакая регулярная армия не способна одержать победу, борясь против полувоенных формирований. И те же самые саудовцы, у которых одна из лучших армий на Ближнем Востоке, прекрасно оснащенная, довольно многочисленная, 120 тысяч военнослужащих, они фактически захлебнулись, увязли в Йемене. Так что никаких шансов на победу это не имеет. И я не думаю, что саудовские заявления как-то имеют влияние на Москву. Что касается Украины, то, увы и ах, я думаю, Россия достигла минимально своих целей на Украине. Этот конфликт должен быть заморожен, если исходить из интересов Москвы. И вот это будет идти длинная такая вялая приднестровизация этого конфликта. И, в общем-то, я думаю, есть много шансов за то, что она будет успешной.
Понятно. Успешной в том смысле, что лучше бы этих успехов не было. Вот давайте послушаем Гурама из Ленинградской области. Здравствуйте, Гурам, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, тут вот в чем дело. Господин Путин нам четко однозначно сказал, невозможно выиграть одними бомбометаниями и рейдами воздушными. Я с ним вполне, как бывший военный, вполне согласен. Но тут же возникает вопрос, зачем тогда ты влез тогда в эту войну? Причем эта война чужая война, как в Грузии, чужая война. Нам это непонятно, людям тоже непонятно. Моим друзьям, военнослужащим, надо говорить прямо, тоже это непонятно. Надо сделать приказ исполнять, руки по швам, честь и так далее. А с другой стороны, голова работает в нашем другом направлении. Это первое. Второе. Призывы коалиции. Вот сколько раз Россия выступала, что вот там, ну, вот давайте объединяться с американцами, с англичанами, с французами и так далее. И как-то не слышно, чтобы они протянули руку дружбы и товарищеской помощи. Вот. Очевидно, что действует вот такая поговорка, как незваный гость хуже, извините, я не хочу обидеть никакой народ, незваный гость хуже татарина. И последнее. Вот буквально каждый день я слушаю наше московское радио, безусловно, российское радио, и все время говорят, что вот столько-то было нашей авиации уничтожено бандитов. И мне непонятно, так кто такие бандиты? Кто это бандиты? ИГИЛовцы? Или кто? Там четко не говорят, что ИГИЛовцы уничтожены. Там говорят, бандиты. Попробуй в этой кутерьме разобраться. Я когда-то служил в Сирийской Арабской Республике. Я хорошо знаю, что это такое. Я хорошо знаю, сколько там различных кланов, не только клановых, сколько направлений в этом исламе и сколько там противоречий. Мне абсолютно непонятна политика Путина, к сожалению. Спасибо за внимание.
Спасибо, Гурам. Ну, мы правильно, Григорий, еще раз можно повторить только то, что война ради войны. Ради того, чтобы вот был военный конфликт, и чтобы сплачивать нацию вокруг очередной цели, которую Россия перед собой ставит, очередной военной цели, потому что по-другому люди не понимают. Вот вокруг войны, как показывают рейтинги Владимира Путина, очень хорошо понимают, что можно сплотиться, желать успеха Родине. Почему-то патриотизм на этой войне как-то вот процветает и растет, как на дрожжах, очень успешно.
Ну, я думаю, что это только на коротком отрезке, и все это понимают. И именно поэтому сейчас речь идет о том, чтобы прекратить, в общем, может быть, в какой-то степени бомбардировки, а перейти к международному переговорному процессу. Что касается самих бомбардировок, об этом сейчас радиослушатель наш сказал, и зритель, действительно, с самого начала говорилось о том, что эффект вообще не может быть достигнут за счет долгого, длительного, короткого, любого бомбометания, то есть любого формата вот этой кампании. И поэтому сейчас речь идет о том, что можно ли еще 6 месяцев подряд бомбить, ведь надо будет, да, будут показаны какие-то разбомбленные склады, базы, мастерские и так далее, но
их даже не показывают, они просто отчитываются так вот.
Я думаю, что ситуация изменилась вот в информационном плане после того, как над Синаем был сбит аэробус, а потом был сбит Су-24. После этого ситуация поменялась. То есть уже с такой степенью интенсивности о том, что там проводятся вот такие операции, об этом не говорилось. А в целом, вот просто еще раз хочу подчеркнуть то, что еще 6 месяцев можно бомбить, можно об этом докладывать, рассказывать всему миру, но это не будет иметь не то что такого же эффекта, а никакого, может быть, прямо противоположный эффект. Тем более, что сама Россия действительно говорила, что без наземной сухопутной операции ничего добиться нельзя. То есть вот сейчас вот этот момент X, он наступает, когда все должны решить, или будут переговоры, или их не будет. Мы об этом как раз говорили. Потом еще какой-то вопрос звучал по поводу... Сейчас уже не... Коалиции. По поводу коалиции. Как раз он отсюда вытекает напрямую. Коалиция, вариант коалиции мог бы рассматриваться в том случае, если бы, вот я вещи назову своими именами, если бы с точки зрения Запада, из позиции Запада, Россия делала то, что говорит Запад. То есть вот Запад говорит о том, что нам нужен вот такой формат коалиции.
Или хотя бы Россия делала то, что говорит сама Россия. Она говорит одно, а делает другое.
Какой-то компромисс был бы найден. Вот тогда бы искался формат вот этой международной коалиции. И мы видели, что в течение какого-то месяца, вот из этих уже 5, да, какой-то месяц был отведен под разговоры о коалиции. Мы тогда видели, что и Франция вроде бы в какой-то степени вот, реагировала на эту ситуацию.
Понимаете, как я тоже слушаю, хочу сказать, коалиция, возможно, когда противник понимает всеми одинаково. Здесь все эти месяцы пытаются договориться о том, кто противник. И действительно был один период, я его тоже запомнила, когда в лексиконе российских военных появилось слово «сирийская оппозиция». Потому что раньше его вообще не было. Раньше ИГИЛом считалось все подряд. Все, что не Асад, все, что не армия Асада, все ИГИЛ. Потом вдруг в результате этих переговоров появилось что-то. Но потом, насколько я понимаю, опять разошлись мнения, потому что считается коалиция оппозиции, судя по событиям под Алеппо. И опять разошлись стороны в понимании врага.
Да, вот у этой легальной оппозиции, которая там на протяжении, может быть, 2 месяцев помогала России, то есть реализуя какие-то ее цели, вот этой оппозиции, именно сирийской свободной армии. А потом оппозиция, вот это именно, как бы, антиасадовская, тоже в том числе, это надо иметь в виду. И когда ситуация подошла к переговорному процессу, Одессу, эта оппозиция тоже сказала, что ее что-то там не устраивает в рамках подготовки к этим процессам. И она также сказала, что а мы не будем переговариваться в таком формате. То есть вопрос возникает. Была оказана помощь, но тем не менее вот эта оппозиция легальная, она не отреагировала на эту помощь. Да. Это очень серьезный момент.
Давайте посмотрим, что, как отвечает вот наша аудитория, это может быть как раз не наша аудитория, как отвечают прохожие на улицах Москвы на вопрос, опасаетесь ли вы НАТО. Пожалуйста, посмотрим опрос.
Боитесь ли вы возможного конфликта России и НАТО из-за войны в Сирии?
Нет. Почему? Что мы победим. И русский народ никогда на колени не встанет. Никогда.
Воевали наши деды. Воевали за что? За наше отечество. Если нам придется воевать за отечество, мы пойдем и будем воевать за отечество.
Если случится, то как бы ну чего уж тут бояться? Придется как бы плыть по течению, куда там отправят или там что придется делать? Что бояться-то, в принципе?
Ну вообще не надо войны никакой. А так не знаю, зачем бояться.
Скорее не боюсь, чем боюсь. Потому что, во-первых, не думаю, что это будет какая-то действительно какие-то военные действия. Скорее это будет война именно политическая такая, которая вряд ли затронет мирных жителей.
Ну, в какой-то степени да, потому что, мне кажется, это в любом случае отразится на нас, на обычных гражданах. Я думаю, это новые санкции, это новое перекрытие воздуха, в принципе, кислорода всем гражданам.
Я не боюсь. Я не думаю, что в России, есть кого бояться сейчас. Никто не пойдет войной на Россию.
Учитывая то, что и Россия, и НАТО, это, ну, НАТО – это альянс, ну, обе страны обладают ядерным оружием, то вряд ли возможно столкновение между нашими странами, потому что все понимают, что применение ядерного оружия сейчас просто невозможно.
Наверное, нет. Потому что верю, как говорится, в наши вооруженные силы. И думаю, то, что они пытаются показать, какие они сильные, страшные. Но на самом деле это не так.
Для нас любая ямка – окоп. А дальше я не могу, у меня одни выражения другие, которые снимать нельзя.
А чего мне бояться? Я уже отбоялся, дорогой. Мне бояться нечего. Конечно, боязно за своих близких, за молодежь, вот, за внуков.
Я сомневаюсь, что военный конфликт между Россией и НАТО действительно может быть в принципе. Потому что ну, ядерное оружие вряд ли кто-то применит. Это слишком серьезное решение.
Ну, конечно, само собой. Это же не шуточки, это очень серьезно.
Боюсь я вообще любой войны, боюсь. А вы имеете в виду, может ли быть такой конфликт? Ну, в НАТО, да, сидят странные люди, легко. Они могут это сделать. Россия чуть даст слабинку, покажет, и легко.
Ну вот, Александр Гольцев, вот то, что вы сейчас услышали, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. У вас есть ощущение, что люди вообще-то не очень понимают, то есть они готовы поддержать действия России даже в возможных осложнениях с НАТО, не очень понимаю, зачем эта война и что там делает Россия в этой Сирии?
Понимаете, все-таки 2 года такого промывания мозгов имели успех и имели эффект. Так что, ну что говорить, мы видим то, что называется, вот так нам повезло по жизни воочию наблюдать, что такое милитаристский истерия, милитаристский психоз. Ну вот эти люди, еще я должен сказать, они как-то немножко отстраняются от вот этой пропаганды, слава тебе, Господи. Есть какой-то рациональный расчет за этим, там, меня не тронет, ядерное оружие есть, поэтому войны не будет и так далее. Ну, в общем, надо сказать, что мы действительно наблюдаем вот такое... Такое тотальное милитаристское упоение своей властью, тем, что Россия может, как кажется, им диктовать с помощью военной силы свои условия.
То есть с этой точки зрения стратегии и тактика, тут даже и тактика, можно сказать, Путина на навязывание военные конфликты с пропагандистскими, с патриотическими, я имею в виду и с пропагандистскими точками, с точки зрения для того, чтобы патриотические настроения, вот эти вот всплескивать и как-то их поддерживать, она успешна. То есть она может быть не успешна с чисто военной, но...
Тут еще очень важный момент. Российская власть очень аккуратна. Она понимает, где черта. Черта там, где начинаются большие потери. Помните, когда в августе 2014 года Россия вела вполне себе успешное наступление на Мариуполь.
Да.
И вдруг остановилась, потому что почувствовали, что даже успешное наступление будет означать такое количество потерь, что скрывать их будет уже невозможно.